Глава 27. Каэса сидела у постели молчаливая, но бдительная, не спуская глаз со спящего друса. 30 стежков понадобилось, чтобы зашить прореху в широкой спине воина. Рана шла вдоль лопатки и заходила на плечо, где была всего глубже. Старику дали вина с настоем из мака, и он уснул. Кровотечение было обильным, и он лишился сознания по пути в госпиталь. Каэса молча стояла рядом с Кальваром Сином, пока тот зашивал рану, а теперь сидела подле друса. Она не могла понять, чем он так приворожил ее. Нет, она не желала его. Мужчины никогда не возбуждали в ней желания. Неужто это любовь? Каэса не знала. Ей не с чем было сравнивать. Ее родители погибли страшной смертью, когда ей было 7 лет. Отец, мирный крестьянин, попытался остановить кочевников, грабивших его амбар, и они зарезали его, не задумываясь. Мать схватила Каэсу за руку, и они убежали в горы, в лес. Но их заметили. Догнать их не составило труда. Мать не могла нести дочку на руках, потому что была беременна, но и бросить не могла. Она дралась, как дикая кошка. Ее одолели, надругались над ней и убили. Все это время девочка сидела под дубом, оцепенев от ужаса, не в силах даже крикнуть. Наконец, издающий зловоние бородач подошел к ней, схватил ее за волосы, поднес к обрыву и швырнул в море. Она осталась жива, но разбила голову и сломала правую ногу. Рыбак, видевший, как она упала в воду, вытащил ее. С того дня она полностью изменилась. Веселая прежде девочка больше не смеялась, не танцевала и не пела. Она стала угрюмой и злобной. Другие дети не хотели играть с ней, и она становилась все более одинокой. В 15 лет она убила своего первого мужчину, путника, который заговорил с ней у реки, спрашивая дорогу. Ночью, когда он спал, она подкралась и перерезала ему горло, а потом сидела и смотрела, как он умирает. Он стал первым из многих. Видя их смерть, она плакала, и только тогда чувствовала себя живой. Она только этого и хотела от жизни — быть живой, и мужчины умирали. Позже, лет с 20, она стала выбирать свои жертвы по-иному. Ими становились те, кого влекло к ней. Она позволяла им спать с собой, но позже, когда им, возможно, снились только что испытанные удовольствия, она аккуратно резала им глотки отточенным ножом. Но она не убила еще ни одного, примкнув к лучнику с полгода назад. Скултик стал ее последним убежищем. А теперь вот она сидит около раненого мужчины и хочет, чтобы он был жив. К чему бы это? Она вынула свой кинжал и представила, как режет горло старику. Обычно от таких фантазий ее обжигало желание. Но сейчас она не ощутила ничего, кроме паники. Вместо сцены убийства она увидела, как друс сидит рядом с ней в темной комнате перед очагом, где пылают дрова. Он обнимает ее за плечи, а она прижимается к его груди. Эта картина представлялась ей много раз, но теперь Каэса увидела ее заново, а все потому, что друс такой большой. Мужчина в ее видениях всегда был великаном, и она знала почему. Она смотрела на него глазами 7-летнего ребенка. В комнату тихо вошел Орин. Он похудел и казался изможденным, но окреп. Лицо его приобрело новое выражение. Прочерченные усталостью морщины старили его, но перемена заключалась не столько в них, сколько в глазах. Прежде он был солдатом, жаждущим стать воином. Теперь он стал воином, жаждущим стать кем-то другим. Он повидал войну и жестокость, смерть и увечья. Он видел, как острые клювы воронья выклевывают глаза мертвым и как кишат черви в наполненных гноем глазницах. Он обрел себя и больше не задавал вопросов. «Как он?» — спросил Орин у Каэссы. «Он поправится, но не сможет сражаться еще несколько недель». «Значит, ему больше вовсе не придется драться. У нас осталось от силы несколько дней. Подготовь его к переезду». «Его нельзя трогать с места», — сказала она, впервые взглянув на него. «Придется. Мы сдаем стену и ночью отходим к следующей. Сегодня мы потеряли более 400 человек. Четвертая стена имеет в длину всего 100 ярдов. Несколько дней продержимся. Подготовь его». Она кивнула и поднялась с места. «Вы тоже устали, командир. Вам следовало бы отдохнуть». «Отдохну скоро», — улыбнулся он, и от его улыбки у нее пошла дрожь по спине. «Скоро мы все отдохнем». Друса уложили на носилки, осторожно подняли и укрыли от ночного холода белыми одеялами. В длинной веренице других носильщики двинулись к четвертой стене. Оттуда спустили веревки и молча подняли носилки вверх. Факелов не зажигали, и только звезды освещали эту сцену. Оррин влез по веревке последним. Чья-то рука протянулась ему навстречу. Это был Джилат. «Ты всегда оказываешься рядом, чтобы помочь мне, Джилат. И я ничуть на это не жалуюсь. Теперь, когда вы сбросили столько веса, командир», — улыбнулся Джилат, «вы пришли бы первым в той гонке». «Эх, гонки! Точно в прошлом столетии это было. А где же твой друг? Тот с топором?» «Ушел домой». «Мудрый поступок. А ты почему остался?» Джилат пожал плечами. Он уже устал объяснять. «Славная ночь, самая лучшая из всех», — сказал Орин. «Странно. Бывало, я глядел на звезды, лежа в постели, и они всегда меня усыпляли. А теперь мне спать совсем не хочется. Мне кажется, что во сне я понапрасну трачу жизнь. А тебе так не кажется?» «Нет, командир, я сплю, как младенец». «Ну, тогда доброй тебе ночи». «Доброй ночи, командир». Оррин медленно пошел прочь и оглянулся. «Мы неплохо потрудились, верно?» «Да, неплохо. Надиры, полагаю, помянут нас не слишком добрым словом». «Это так. Спокойной ночи». Оррин начал спускаться по ступеням, но Джилат подался вслед за ним. «Командир». «Да?» «Я хотел сказать... Словом, я горжусь, что служу у вас под началом. Вот и все». «Спасибо, Джилат. Это я должен гордиться вами. Спокойной ночи». Тоги ничего не сказал, когда Джилат вернулся на стену, но молодой офицер почувствовал на себе его взгляд. «Ну, говори уж», — сказал Джилат, — «излей душу». «А что говорить-то?» Джилат всмотрелся в бесстрастное лицо друга, ожидая увидеть насмешку или презрение, но ничего такого не увидел. «Я думал, ты сочтешь меня, ну, не знаю», — пробормотал он. «Человек проявил себя достойным и отважным, и ты сказал ему об этом. Ничего дурного тут нет, хотя тебе это не свойственно. В мирное время я счел бы, что ты подлизываешься к нему, желая что-то выпросить. Но здесь выпрашивать нечего, и он это знает. Ты хорошо сказал». «Спасибо». «За что это?» «За то, что понял. Знаешь, я думаю, он большой человек. Быть может, даже больше, чем Друс. Он ведь не обладает ни мужеством Друса, ни мастерством Хогуна. Тем не менее, он все еще здесь и все еще держится». «Долго он не продержится. Как и все мы. Это так. Но он и завтрашнего дня не проживет. Он слишком устал. Устал вот здесь. Тоги постучал себя по виску. По-моему, ты заблуждаешься. Ты знаешь, что нет. Потому ты и сказал ему эти слова. Ты тоже это почувствовал. Друз плыл по океану боли, обжигающей его тело. Он сцепил челюсти, скрипя зубами от этого жжения, кислотой разъедающего ему спину. Он с трудом цедил слова сквозь эти сжатые зубы, и лица сидящих вокруг расплывались перед ним, почти неузнаваемые. Он лишился чувств, но боль последовала за ним в глубину. Его окружили сумрачные, унылые виды, где остроконечные горы вонзались в серое угрюмое небо. Друз лежал на горе, глядя на рощицу сожженных молнией деревьев в шагах в 20 от себя. Там стояла фигура в черном, худая, с темными глазами. Вот она приблизилась и села на камень, глядя на Друса сверху вниз.
«Вот и все», — сказала она голосом, похожим на ветер, насквозь продувающий пещеру.
«Я еще выздоровлю», — сказал Друс, смигивая пот с глаз.
«После этой раны? Нет. Удивительно, как ты еще жив».
«Мне и прежде наносили раны».
«Да, но тогда клинок не был отравлен зеленым соком северных болот. У тебя гангрена».
«Нет, я умру с топором в руке».
«Ты так думаешь? Я жду тебя, Друз, все эти годы. Я видела легионы путников. Они пересекали темную реку по твоей милости, и я следила за тобой. Твоя гордость и твое самомнение не знают границ. Ты вкусил славы и стал думать, что выше твоей силы нет ничего на свете. А теперь ты умрешь без топора, без славы, и не пройдешь через темную реку в чертоге вечности. Я наконец-то взяла свое. Разве ты не понимаешь? Разве не понимаешь?»
«Нет. За что ты меня так ненавидишь?»
«За что? Да за то, что ты победил страх. За то, что насмеялся надо мной своей жизнью. Мне мало, чтобы ты умер. Все умирают. Крестьяне и короли, все под конец становятся моими. Но ты, Друз, особая статья. Умри ты так, как тебе хочется, ты опять насмеялся бы надо мной. Потому-то я и придумала для тебя эту утонченную пытку. Тебе следовало бы уже умереть от своей раны, но я не взяла тебя к себе. Теперь твоя боль усилится. Ты будешь корчиться, будешь вопить. Потом разум изменит тебе, и ты будешь умолять. Молить, чтобы я пришла. Тогда я приду, возьму тебя за руку, и ты будешь моим. Люди запомнят тебя как жалкую, воющую развалину. Они почувствуют презрение к тебе, и это подпортит твою легенду».
Друз подложил под себя свои могучие руки и попытался встать, но боль снова повалила его, исторгнув стон сквозь стиснутые зубы.
«Вот так-то, воин, борись, бесись пуще. Надо было остаться в своих горах и насладиться своей старостью. Гордец! Ты не устоял против зова крови. Страдай же и дари мне радость». Кальвар Син снял горячие полотенца со спины Друса, заменив их новыми, и по комнате разнеслось зловоние. Сербитар подошел и тоже осмотрел рану.
«Безнадежно»,
— сказал Кальвар Син, потирая свой сверкающий череп.
«Не понимаю, как он еще жив?»
«Да», — тихо откликнулся Альбинос. «Каэса, он говорил что-нибудь?»